Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Порочные мастера. Итальянские военные на русской службе. Нам только кажется, что с итальянскими именами в России связана исключительно культурная деятельность. Было множество других итальянцев, например, врачей или инженеров. Вот с инженерами, точнее, с военными инженерами, мы сегодня и познакомимся. Их называли порочными мастерами, что сегодня звучит странно. Это специалисты по строительству осадных машин, в частности башен, то есть механизмов по разрушению стен неприятеля. Порок, то есть порча. Итальянцы были подкопного дела мастерами, военными инженерами, пушкарями. Знаменитый Аристотель Фьераванти, которого все знают как строителя Московского Кремля, основал в Москве пушечную избу. Полил по Новгороду во время военного похода и вошел в историю как изобретатель взрывного подкопа. Пушкарям, военным инженерам, порочным мастерам посвящена книга, только что вышедшая в московском издательстве «Индрик» в серии «Итало-Россика», основанной и курируемой Михаилом Талалаем. Автор книги «Итальянские военные на русской службе» Марио Корти. Сегодня он участвует в нашей программе, но начнем беседу с редактора. Михаил Талалай.
С Марио Корти, с автором этой книги, я познакомился лет 20 тому назад в стенах замечательной радиостанции «Свобода». Тогда я и представить себе не мог, что когда-нибудь мне придется представлять его книгу как автора, как историка, книгу, которую я редактировал и, собственно, предложил в издательство. Но сразу должен оговориться, что редактировать мне пришлось очень мало. Марио Корти сразу писал по-русски и писал отлично. Собственно, моя редактура заключалась в каких-то там технических деталях, оформлениях библиографических сносок, литературы. И поэтому я сознательно в аннотации потом внедрил эту фразу, чтобы читателю было ясно, чтобы читатель удивлялся, что текст книги предоставлен автором прямо по-русски. Ну, собственно, это и не удивительно. Марио Корти последние полвека живет, я бы сказал, в лоне русского мира, русской культуры. Если не в ее географических границах, но, по крайней мере, в культурных – да. Он не только прекрасно пишет по-русски, но и сам не признался, он даже думает по-русски. Это, конечно, удивительное явление. И лет 20 тому назад, да и потом, в следующие годы, он для меня в первую очередь был журналистом. Конечно, непростым журналистом, я бы сказал, асом журналистики с некоторым общественно-политическим служением. Потому что Марио Корти изначально, вот с момента его вхождения в русскую культуру, был озарен идеей продвижения свободы, свободы слова, свободы культуры. Известно, что для многих писателей, литераторов, самоиздатчиков, Марио Корти стал Вергилием, мы в итальянской все-таки сфере, Вергилием в мир, в космос печати, в космос доступной информации. Это его первое и начальное служение. А затем вот неожиданно, я бы сказал, для меня, наверное, для Марио Корти это было как-то осознанно и прочувствовано, он вступил на другое служение, на другую стезю, и он становится историком. Я стал постепенно замечать разного рода публикации Марио Корти. Сначала небольшие очерки, мне кажется, это какие-то его были журналистские наработки, сюжеты. Но в них вырисовывалась, в общем-то, одна цель, одна тема. Это итальянское присутствие в России. Как известно, я занимаюсь русским присутствием в Италии. Ну, так по жизни получилось. У меня этот интерес как-то вырос, окреп и профессионально стал главным в моей научной деятельности. А у Марио сформировался этот интерес о итальянцах в России. Вроде бы о них много писали, да? Это, конечно, архитекторы, скульпторы, живописцы, ну, в общем, люди культуры. Они у нас на первом плане, они у нас на слуху. Но Марио Корти тут проявил себя как настоящий исследователь. Он стал выявлять темы малоизвестные. Или, быть может, и известные, но не изученные. В этом, собственно, и состоит качество исследователя, новатора. Найти и преподнести. И, в частности, первая публикация, на которую я обратил внимание, это неожиданный поворот темы Моцарт и Сальери. Он, кстати, развернул это название. Для него стало Сальери и Моцарт. Когда я заинтересовался, почему появилось это исследование, опять-таки о биографии. Выяснилось, что Марио Корти несколько лет учился в Миланской консерватории, Миланское музыкальное формирование. Напомню, что «Ла Скала» открывалась оперой Сальери, и поэтому для миланцев, вообще для северных итальянцев, это имя многое значит. И поэтому вот разворот неожиданно этой темы, где на первый план выходит замечательный музыкант, запятнанный в мифологии и в литературе чудовищным преступлением, о котором рассуждает, точнее, об отсутствии которого рассуждает автор. Затем появились другие темы, преимущественно, как ни удивительно, 18 века. Всю свою журналистскую, общественную жизнь Марио занимался 20 веком, горячим веком, точнее, веком холодной войны. Мне даже интересно, почему для него вот основным таким нынешним хронологическим поприщем стал 18 век. Кстати, в Италии есть очень элегантное название «Settecento». Мы знаем в искусствоведении «Quattrocento», «Cinquecento», иногда мелькает «Seicento». Но вот мне кажется, что можно идти вперед и говорить о «Settecento». Итак, «Settecento», ну, наверное, век блестящих, интересных биографий тех же самых итальянцев, которые проникают в далекую северную страну. И я знаю, что сейчас Марио Корти занимается другой интереснейшей фигурой того же «Settecento», но тоже в русских просторах, в русских пространствах, это Филиппо Балатри, великолепный певец, кастрат, который поражал своими голосовыми данными не только Западную и Восточную Европу. И он достаточно долго прожил в России, написал непереведенные на русский язык воспоминания, даже не изданные, как ни странно, по-итальянски. Так что здесь тоже новаторство, тоже новая интересная фигура. И я желаю успеха Марио Корти в дальнейшем освоении биографии творчества Филиппо Балатри. И вместе с тем годами Марио Корти разрабатывают также новаторскую тему итальянских военных. Почему военные? Ну вот потому что раньше никто им не занимался. Марио Корти взялся и начал изучать, начал читать мемуары, биографии, доступные ему архивы. И, по сути дела, он первым комплексно воссоздал вот эту ярчайшую и неизвестную в ее полном объеме страницу итало-русских отношений, точнее, итальянского уже военного присутствия на русской земле. Кто, как, почему, при каких обстоятельствах, разного рода занятные эпизоды. Все при этом погружено в замечательный контекст общеевропейской, даже мировой истории, так как война – это, конечно, дело серьезное, и тут надо действительно очень хорошо знать исторический фон, на котором все это происходило. Вот с этой книгой, с этими темами, на мой взгляд, Марио Корти занял такое особое, интересное место в итальянской русистике. В первую очередь, все-таки итальянские русисты – это филологи. Историков среди них очень мало. И как филологи, они, естественно, занимаются близкими вещами. Пишут о Гоголе в Риме, о Максиме Горьком в Соренто, Вячеславе Иванове, Муратове. И дай бог им здоровья. То же самое касается и русской миграции в Италии. В основном на первом плане это люди искусства. Более того, люди первой волны эмиграции. Со второй волной до сих пор русисты не знают еще, что делать. это я немножко в сторону, уже о своих собственных, скажем так, исследованиях. Но здесь возникают некоторые такие академические ограничения, что фигуры, ну, скажем так, сомнительные, в кавычках, конечно, фигуры коллаборационистов, несмотря на их замечательный вклад в литературу и прочие области человеческого творчества, ну, скажем, тот же самый Ширяев, которого мы практически издали целиком, он как писатель состоялся в Италии, но до сих пор никто из университетских русистов не откликнулся, ни даже кратенькая заметка, ни рецензии на 5-6 томов, вышедших, написанных Ширяевым в Италии. Будем ждать следующего тогда уж исторического этапа. Итак, у Корти, который не входит в эту академическую систему, конечно, большой выбор, и выбор тем, которые ему дороги, которые ему нравятся. И опять-таки здесь надо сказать, что мало филологов, историков, которые пишут об итальянцах в России. Кажется, что вот все уже почти написано о замечательных зодчих, о многих других. Но новая книга Марио Корти говорит, что еще много и многое надо написать и прочитать.
Рассказывал куратор серии «Итало-Россика» московского издательства «Индрик» Михаил Талалай. У микрофона Иван Толстой. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» передача «Порочные мастера». Итальянские военные на русской службе. Марио Корти с нами на связи из Италии.
Дело в том, что я давно занимаюсь вот этой темой итальянские и российские отношения. И давно я, так сказать, ищу итальянцев в русской истории. Если вы помните, я на радио делал большой цикл передач об итальянских музыкантах. Это началось тогда. Ну, а потом я заметил, что об архитекторах все знают, много об этом написано. В моих поисках я сталкивался с определенным количеством врачей. И тогда я написал книгу «Врачи на службе России». То есть другие итальянцы, врачи на службе России, которая вышла больше десятилетия тому назад в издательстве журнала «Звезда». И вот, продолжая поиски, в течение, то есть, вот этих поисков, я заметил, что постоянно сталкиваюсь с военными. Вот оттуда и родился замысел. Дело в том, что их оказалось довольно много, а об этом почти нигде не написано. То есть написано о каких-то отдельных итальянцах, о каких-то отдельных эпизодах, но вот общего охвата не было. Вот я и задумал такую книгу.
Можно ли попросить вас остановиться на каких-нибудь замечательных судьбах и рассказать о каких-то персонажах вашей книги? Может быть, в хронологическом порядке или в каком-то другом, по мере того вклада, который они внесли в русско-итальянскую историю или в чисто русскую?
Ну, если я правильно понял, так сказать, вы хотите знать, какие там персонажи. Ну, было, скажем, довольно много генералов в разные периоды. Ну, это начинается, конечно, с Петра I. Я могу называть несколько имен. При Петре был такой Алессандро Беллиарди, который перешел на русскую службу из австрийской. Андреа Брилли, перешедший на русскую службу из шведской службы. Ну, далее, более поздний период, Джованни дель Поццо, который действовал в основном на Кавказе, Джузеппе Манфреди, Филиппо Паулюччи и так далее и тому подобное. Самый выдающийся персонаж был ставший генералом от инфантерии Еремей Саворини. Я хочу его особо выделить, потому что, хотя в русской исторической литературе пишут, что он был дворянином, мы знаем, что он происходил из очень простой ремесленной флорентийской семьи, а добился самого высокого чина в армии. то есть генерала от инфантерии. А это значит, что в царское время человек мог делать карьеру благодаря своим собственным заслугам, а не дворянскому происхождению. Вот его портрет, кстати, висит в Эрмитаже, в военной галерее среди героев 1812 года, то есть войны с Наполеоном. Один такой пример. Другой пример был из Тосканы некто Иван дель Поццо, о котором мне ничего не удалось найти в итальянских источниках. Он сначала был инструктором в Санкт-Петербургском кадетском корпусе. Ну, а потом попал на Кавказ. Почему это интересная личность? Потому что, когда он был полковником, это было в конце 18 века, его похитили чеченцы. И он был в чеченском плену примерно... Ну, нет, это было в начале 19 века, примерно год. Его выручил император Александр I, который заплатил довольно высокую сумму. Источники тут, конечно, не согласны, какая сумма от 5 до 8 тысяч, до 10, ну, кажется, 8 тысяч рублей. Конечно, он был не первым кавказским пленником, но он был самый известный кавказский пленник. Вслед за этим в 1815 году такой генерал на русской службе Ксаведи Деместр, который, кстати, перешел на русскую службу из Пьемонской, он был подданным пьемонского короля из Савойи. И вот он написал первые кавказские пленники. Вот как раз его книга, вышедшая на французском языке, и называется «Кавказские пленники». Образец вот этот, ставший потом генералом, Иван Джованни дель Поццо. Ну, а потом пошли Пушкин, Лермонтов, Толстой и так далее.
Цитата из книги Марио Корти. Обращаясь к судьбе итальянца Еремея Саваини, Марио Корти приводит суждение генерала Бориса Михайловича Клюбакина, автора краткой биографии Саваини в русском биографическом словаре, резюмирующего в нескольких строках роль и ответственность Саваини при преследовании польского генерала Дембинского в 1831 году. Цитата. Приняв в Смильгах начальствование над отрядом Каблукова, Саваини со свойственной ему энергией немедленно устремился в погоню, но узнав в Поневеже, что Дембинский снялся оттуда только за 7 часов до его прихода, Саваини после небольшого отдыха выступил в 11 часов ночи и погнался по его следам и с этого времени, задерживаемый по пути сломанными мостами, гатями, избиваемый с толку ошибочными указаниями других русских начальников и искусными маневрами и арьергардными боями Дембинского, Саваини гнался за ним в течение 18 суток, описав с незнавшими отдыха войсками от Поневежа до Брянска огромную дугу в 700 верст, делая средним числом по 40 верст в сутки. Саваини показал в этой погоне изумительную для своих 64 лет энергию, оставаясь, несмотря на некоторые тактические ошибки, самым страшным и наиболее серьезным противником даровитого польского партизана, которого не захватил, в конце концов, только из-за ошибок других отрядных начальников. Конец цитаты из русского биографического словаря. Марио Корти продолжает. В октябре, после умиротворения августовского воеводства, Саваини вернулся в Россию. В 1833 году Пушкин записывает в своем дневнике: «6 декабря – именины государя. Мартынов – комендант. 4 полных генерала». Одним из них был Саваини, произведенный в генералы от инфантерии. Остальные 3 были произведены, соответственно, в генералы от кавалерии, генералы от артиллерии и генералы от инженерных войск. Одновременно Саваини был назначен членом генерал-аудиториата. Кроме того, от Николая I он получил 15 тысяч рублей единовременно. Все его долги государству в сумме 21 тысячи рублей были списаны. В отличие от многих своих коллег, Саваини, который не купался в золоте, никогда не злоупотреблял своим положением, чтобы разбогатеть. Поистине незаурядный жизненный путь. Итальянец, к тому же не дворянского происхождения, сын скромного флорентийского ремесленника, принявший российское подданство только в 1821 году, когда давно уже был генерал-майором. Скончался он после долгой и мучительной болезни в возрасте 70 лет 7 апреля 1836 года. Бывший его пленник Филиппо Пизани прожил до преклонного возраста 96 лет. Он оставил нам несколько замечательных акварелей, иллюстрирующих его приключения с ограбившими его казаками, неприятную встречу с атаманом Платовым, собственное пленение, планы сражений, включая Бородинское, виды и перспективы городов, посещенных им во время кампании и пленения. Акварели вместе с рукописью мемуаров Пизани хранятся в Феррарской ариостовской библиотеке. Предполагаю, что Пизани сделал портрет Саваини, хотя таковой среди сохранившихся работ не обнаружен. Не исключено, что он подарил портрет своему благотворителю. Так пишет Марио Корти. Я напомню, что на волнах Радио Свобода передача «Порочные мастера. Итальянские военные на русской службе». Автор новейшей книги об этом Марио Корти с нами на связи из Италии. Марио, осознавали ли ваши герои свое, так сказать, итальянство? То есть искали ли они своих соотечественников в России? Помогали ли друг другу?
Ну, об этом есть, так сказать, разные свидетельства. Свое итальянство, конечно, итальянцы и сознавали не только военные, но и музыканты, и врачи. Вы знаете поэта Баратынского, да? У Баратынского есть такие стихи, которые он посвятил своему дядьке, который тоже оказался итальянцем из Неаполя. А дядька вот взял дитя Баратынского с собой однажды в Москву. И Баратынский пишет в этих стихах, что он столько макаронников не видел, как в Москве. Так что вот они, конечно, собирались... жили как бы обществом, и в Москве, например, они все встречали. Вот их называли еще тогда макаронниками.
А, кстати, когда возникло слово «фрязи»?
Слово «фрязи» встречается в русских летописях. Исторически он возник, наверное, где-то во второй половине XIII века. Когда появились на Северном Причерноморье итальянские поселения, в основном генуэзцы, вот их и называли фрязями. Считается, хотя даже чуть раньше, потому что фрязями называли итальянцев в Константинополе. То есть русские летописи пишут о фрязях, ну, например, в 1204 году взятие Константинополя фрязями. Ну, это имеется в виду крестоносцы, но надо знать, что там участвовали венецианцы, которые сыграли довольно решительную роль во взятии Константинополя. Крестоносцы появились в большинстве своем на венецианских кораблях. Кроме того, венецианские корабли сыграли довольно заметную роль именно в осаде с моря Константинополя. Ну и среди крестоносцев были не только французы и немцы, но были еще крестоносцы из разных итальянских государств. Но в любом случае считается, что фрязями называли исключительно итальянцев из Константинополя. Кстати, Константинополь от крестоносцев и венецианцев защищали другие фрязи, которые были на стороне греков. Это были генуэзцы и пизанцы, которые имели там довольно большие общины. Вот их, этих итальянцев, и на Северном Причерноморье называли фрязями. Первые фрязи в Москве появляются довольно рано, Ну, появляются, например, так называемые гости с урожая, то есть из Судака и других городов Крыма. Это были итальянцами. Кроме того, наместниками нескольких московских князей на севере, на Печоре, были итальянцами. Ибо есть в летописях такой Матфей, так сказать, и еще другой. Это было при четырех московских великих князьях. Ну, последний был Дмитрий Донской. И вот его отец имел своего наместника на севере, итальянца, фрязя. И так далее. Эти фрязи на Печоре собирали налог для московских князей. Ну и, кроме того, занимались собственной там торговлей.
Марио, а вообще в целом, так сказать, если взять итальянскую диаспору и в Европе, и в России, что свойственно им было, фрязям? Объединяться, поддерживают друг друга, или они, так сказать, действовали каждый по себе? Было ли какое-то лобби, так сказать, говоря сегодняшним языком?
Лобби в каком-то смысле было, особенно что касается военного дела. Дело в том, что итальянцы воевали в армиях всей Европы, воевали до так называемых итальянских войн. А итальянские войны начались в 1498 году, когда Италия была занята французским королем Карлом VIII. То есть Италия, собственно, он Неаполь хотел взять. И служили в разных европейских армиях после итальянских войн. Дело в том, что они набрались в течение итальянских войн большим опытом, именно военным, несмотря на то, что итальянские государства, многие из них потеряли независимость. Но дело в том, что в Италии итальянцы воевали друг против друга, то есть одни государства против других итальянских государств. И служили они, так сказать, некоторые именно в иностранной армии и помогали иностранным армиям воевать с другими итальянскими государствами. Но это очень довольно сложная история. Но несмотря на то, что они не считаются изобретателями огнестрельного оружия, у них был именно в этом деле большой опыт. И все согласны с тем, что артиллеристы были хорошие, пушкари, литейщики, которые служили во Франции, в Англии, в Германии, при Максимилиане I. Вот. Они и попали, некоторые из них, в Россию. Кроме того, они были пионерами еще одной военной техники. А это взрывной подкуп. Об этом у меня в книге есть, в спорной статье о том, кем был так называемый Размысл, то есть военный инженер при Иване Грозном, который устроил подкуп под стенами Казани в 1552 году при покорении Казани. Я повторяю, это спорный, потому что о нем казанская история говорит, что он был итальянцем. Другие считают его немцем, так сказать, англичанином и так далее. Но я вот написал по этому поводу сначала статью, которую я включил в книгу. И этот опыт был известен во всей Европе. Поэтому итальянцы нанимались, так сказать, в разных армиях. Кстати сказать, некоторые из них попадали в российскую армию из Литовского княжества, из Польского королевства, потому что мы там находим определенное количество пушкарей, подкупщиков, которые попадали в плен к русским и оставались там служить в России. Вот в этом смысле можно сказать, что была такая военная лобби итальянская, которая устраивалась, так сказать, в разных армиях. Если вы посмотрите библиографию о военном деле, то становится заметно, что начиная с 15 века и до 17 века большинство книг о военном деле написаны по-итальянски.
Марио, а есть ли у ваших героев заслуги у себя на родине? То есть внесли ли они какой-то вклад в, собственно, итальянскую историю?
Ну, внесли в том смысле, что я вам раньше говорил, внести вклад, так сказать, в раздорах итальянских. То есть они воевали друг против друга. Если говорить о том, о чем мы говорили, о взрывных подкопах, то да, вот как раз после взятия Неаполя французским королем Карлом VIII один из пионеров этой техники взорвал французов в одном из замков Неаполя. Это помогло их, я бы не говорил выгонять, но, так сказать, это была победа. Ну, известно, что потом французы решили уйти, и они ушли себе обратно во Францию. И Неаполитанского королевства стало опять, я бы не говорил, независимым, потому что он попал под влияние Испании. Ну, что я могу сказать? Они были профессионалами, они были хорошими наемниками. И воевали там, где их принимали на работу и хорошо платили.
Марио, как вы собирали сведения для вашей книги? Как вообще шел ваш поиск?
Есть довольно много источников. Мне не удалось непосредственно работать в российских архивах. Но я ознакомился с большим количеством архивных материалов, которые либо опубликованы, либо я получил их в факсимильных копиях. Кстати сказать, архив древних актов выставляет все больше факсимильных копий архивных документов в интернете. Я помню, я написал военно-исторический архив в Москве с просьбой послать мне копию одного формулярного списка. Вы знаете, о военных информация в России, так сказать, в формулярных списках. Ну, это послужные списки. Ответ получил вот такой. Зачем вам это надо, когда данный формулярный список, который я просил, опубликован там-то и там-то? Мне пришлось объяснить, что я не доверяю переписчикам. Мне оригинал нужен для проверки, нет ли ошибок в транскрипциях с рукописного оригинала. И я, конечно, оказался прав. Я один пример, один из пьемонтских офицеров, который перешел на русскую службу во время Суворовского похода итальянского в 1799 году. Его фамилия Иосиф Галатери Дженула. Так вот, из формулярного списка транскрипция в русской исторической литературе получилась такая. «Галате де Жепола». То есть «Н» перепутали с «П» и так далее. А этот формулярный список, который я получил, тоже оказался полезным именно в оригинале. Это формулярный список о генерале Еремее Савоини. Там я, например, смог обнаружить, что фамилия жены Савоини – Дункль, а все формулярные списки о нем опубликованные говорят Людвига Данилова. А на самом деле, если хорошо читать формулярный список, это Данилова, дочь негоцианта Данилова, дочь негоцианта Дункеля, то есть она Даниловна. Кроме того, очень интересно оказалось установить, что хотя все пишут Людвига, она действительно была Людвига, потому что была немка, да, дочь немецкого, одесского немецкого негоцианта. Но, видимо, Савоини не мог произнести это имя и называл его по-итальянски Людовика. Так это он сам дал информацию, значит, в формулярном списке написано Людовика, а не Людвига. То есть называл ее по-итальянски. Вот такие интересные вещи происходят, если посмотреть непосредственно на документы. Ну, много документов опубликованных, как я сказал, не опубликованы. Источники такие, памятники дипломатических сношений, материалы по истории русского флота, история русского флота Сергея Елагина, акты Кавказской археографической комиссии, общий морской список. Вот по этому списку можно найти довольно много итальянских фамилий. Ну, там, конечно, матросы и морские офицеры. Ну, кроме того, я уже назвал формулярные списки и дела о выезде иностранцев. Кроме еще реляции о сражениях, ну и так далее. Впрочем, довольно много документов и источников. Только дело в том, что вот эти данные об итальянцах, которые появляются в этих документах, до сих пор никто не собирал. Я их решил собрать, все эти данные. Правда, у меня много пробелов. Ну и получилась книга. Почему я говорю пробелы? Потому что в книге я мало говорил о таких очень важных персонажах, как генерале Филиппе Осипове Паулюччи, который был главнокомандующим на Кавказе, а потом генерал-губернатором Ливонии и Курляндии. Я очень мало говорил о пьемонтских офицерах, которые перешли десятками на русскую службу после взятия Пьемонта армиями французской территории, ну и присоединения Наполеона Пьемонта. Поэтому я считаю, что эту работу можно продолжить, и надеюсь, что кто-нибудь после меня за этим возьмется. Если бы я включил там пьемонцев и прочих, то получилась книга из 1000 страниц. А это для меня уже слишком, конечно.
Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» передача «Порочные мастера. Итальянские военные на русской службе». Автор новейшей книги об этом Марио Корти с нами на связи из Италии.
Всем знакома фамилия Фиораванти, Аристотеля Фиораванти. И все, конечно, его считают в основном архитектором. Но дело в том, что, во-первых, он основал в Москве пушкарскую избу, в которой лились пушки, обучал московских мастеров, там производил еще другое огнестрельное оружие и был начальником артиллерии при Иване III в разных походах. Например, в походе на Новгород, в походе на Тверь, в походе на Казань, который прервался, потому что состоялся мирный договор. И он даже бомбил Новгород, о чем не говорится в летописях, но об этом говорит русский историк, который основал свою историю на неизвестных нам летописях, Василий Татищев, которая, ну вот его история, как принято считать, частично основана на недошедших до нас источниках. Он и пишет, что Аристотель из пушек стрелял, бебо Аристотель искусен зело. Вот. Ну, после Аристотеля были, конечно, и другие пушкари, о которых пишут летописи. Кроме того, был тоже известен как архитектор Оливизнов, и это в то же самое время, в тот же самый период, который основал так называемый Оливизов двор, то есть это пороховой двор. Ну, порох, конечно, тоже нужен был, да, и в котором в этом пороховом дворе, кажется, тоже изготовляли огнестрельное оружие. Вот таких пушкарей мы находим и при Василием Третьим, о других военных экспертов, то есть так называемых порочных мастеров, их так называли в России, ну, те, которые строили осадные башни, военные машины, мы таких находим и при Иване Грозном. Но проходит определенное время, и появляется уже при Федоре Алексеевиче такой Юрий Лима, которого называют подкопного дела мастером. То есть он тоже вот взрывал, делал подкопы и был экспертом по взрыву стен. Но Юрий Лима замечателен тем, что уже в период Петра I он стал первым русским вице-адмиралом во время Азовского похода. То есть он, видимо, у него не было такого опыта, но Петр решил его сделать вице-адмиралом. Адмиралом был Лефорт, а он был заместителем Лефорта в Азовском походе. При Петре I, конечно, появляется довольно много морских офицеров и строителей галер. Дело в том, что вот все думают, конечно, о голландцах. Вот Петр был в Голландии, научился искусству строить корабли и так далее. Но в тех условиях, например, в Азовском море или на Балтике, нужны были не корабли, а именно галеры, которые способны действовать в шхерных условиях и в условиях мелководья. Ну вот, например, уже во время русско-шведской войны, то есть Северной войны, Гангутское сражение было выиграно не кораблями, а именно галерами. И на этих галерах были офицеры и матросы из разных итальянских регионов, ну, в основном из Венеции и венецианских владений. И среди них оказалось немало славян, подданных Венецианской республике, и немало греков, тоже подданных Венецианской республике, которые служили ранее в Венецианском морском флоте. Ну и так далее. После Петра, так сказать, мы таких находим при Екатерине II. Кстати, при Екатерине II тоже нужны были галеры, особенно на Балтике. И находим итальянцев уже в XIX веке, так сказать, в турецких, в русско-турецких войнах и в войнах с Наполеоном. Об одном из них мы говорили, это был Еремей Саваин. Кстати, один артиллерист, который воевал в Бородине, итальянец, вот как ни странно, у него и у его родственника, который появился в России уже потом, английская фамилия. Это был Роберто Уинспер. Уинспер – это очень известная апулийская семья, дворянская, предок которых, такой Дэвид Уинспер, появился в середине XVIII века в Неаполе и стал служить Неаполитанскому королевству. Так вот, его потомки в Уинспере воевали в России. Они оба вернулись в Италию, и в их имении в Апулии сохраняются несколько документов об их деятельности в России, в том числе копии их формулярных списков.
И еще одна цитата из книги Марио Корти. «С литейщиками пушек из Италии, служившими в иностранных армиях, мы сталкиваемся на протяжении всего XVI века. Например, в Испании с миланцем Габриэле Буско и генуэзцем Бартоломео Саммарива, во Фландрии с генуэзцем Батиста Мерелло, в Англии с генуэзцем Джакомо ди Пальма и с представителями профессиональной династии Арканджели из Чезены. Один из них, Франческо Арканджели, был еще и военным инженером, экспертом ведения осадно-минной войны. Одним из самых талантливых итальянских военных инженеров, служивших в Англии в конце XVI – начале XVII века, был Федериго Джамбелли или Джанибелли, знаменитый изобретатель антверпенского огня, с часовым механизмом и прочих брандеров. Некоторое количество пушкарей итальянцев можно найти и в войсках священно-римского императора Максимилиана I и его наследников. Но есть множество и других примеров. Из главы «Начальник артиллерии». В Московском княжестве пожилому Фьераванте, пишет Марио Корти, который никогда в прошлом не воевал, пришлось командовать артиллерией в походах Ивана III. В 1477-79 годах болонский инженер участвовал в Московско-Новгородской войне. В декабре 1477 он построил понтонный мост через Волхов, велел князь Великий мосты чините на Реце, на Волкове, Аристотелю Фрязину, и тот мастер учинил таков мост под городищем, на судях на той Реце, а мост стоит. В начале 1478 года, одолев сопротивление новгородцев, войска великого князя вернулись в Москву. Но в 1479 Иван III отправился в очередной поход в связи со вновь вспыхнувшими в городе волнениями. На этот раз московская артиллерия под командованием Аристотеля подвергла город систематическому тяжелому обстрелу, а из пушек бияху беспрестанно, бебо Аристотель искусен зело. По мнению историков, в том числе и фрязинского краеведа Георгия Ровенского, в 1480 году огнестрельное оружие Фьераванте, охранявшее удобные для переправы места, сыграло не второстепенную роль в устрашении ордынцев хана Ахмата, стоявших на Угре. При этом имя Аристотеля в летописях не упоминается, хотя везде присутствуют пищальники. Болонец вновь появляется в качестве начальника артиллерии во время Казанского похода 1482 года. «Воеводы же свои наперед себя своим воем посла князь Великий и Аристотеля с пушками. Воеводы же до Идоша и Аристотель с пушками до Нового города, до Нижнего». В Нижнем кампания прерывается в связи с поступившим от хана сообщением о своей готовности заключить мир. В 1485 году Тверь присоединяется к своему соседу и историческому сопернику – Московскому государству. Тверь, продолжает Марио Корти, сдалась Ивану III после трехдневной осады, а ее великий князь Михаил Борисович сбежал в Литву, которая была традиционным союзником Твери. И в этом случае летописи отмечают присутствие Фьераванте. Того же лета князь Великий, собра воя много, поидя на Тверь, а с ним Аристотель с пушками и с тюфяки, и с пищальми. «Мне неизвестно, — говорит Марио Корти, — на каком основании историк металлургии в России Михаил Хмыров утверждает, что в Тверском походе Аристотель располагал помимо пищалей, пушек и тюфяков гаубицами и органами. Орган — многоствольное огнестрельное оружие». Военный историк Олег Скобелкин считает, что вряд ли можно говорить, что Фьераванте находился на военной службе и считать его служилым иноземцем в составе московского войска, так как далеко не только пушками занимался прославленный инженер и зодчий. Тем более, что в 1482, то есть во время Казанского похода, военные действия так и не состоялись. Но ведь военные действия, продолжает Марио Корти, состоялись в 1478-79 годах под Новгородом и в 1485 во время Тверской кампании. Кроме того, по моему скромному мнению, если человек участвует в военных действиях во главе тех, кто стреляет из пушек, то его вполне можно считать полноценным военным. Завершая фрагмент о вкладе Фьераванте в развитие военного дела Московского государства, можно только выразить сожаление, что не сохранились его чертежи. Они, несомненно, были, и он не мог не взять их с собой в Москву. В этом Аристотелю не повезло. Остались чертежи Мариано де Якопо по прозвищу Такола, Джованни Фонтаны, Франческо ди Джорджо Мартини. Остались чертежи машин Леонардо. Но мы знаем, что не все изображенные в них изобретения принадлежат его гению. Это была цитата из книги Марио Корти. Порочные мастера. И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную выходу в московском издательстве «Индрик» книги Марио Корти «Итальянские военные на русской службе». В программе участвовали автор Марио Корти и редактор Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».